Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию цикл бесед на первое послание апостола Павла к Коринфянам. Беседы ведет пастор Петр Грубий.
Братья и сестры, мы сегодня продолжим наше рассуждение на книгу первого послания к Коринфянам о духовности или духовность и лидере церкви. Такая вот подтема, хотя есть там несколько таких маленьких подтем, которые связаны одна с другой. Вообще тема духовности нам должна быть интересная в любом возрасте. Я вспоминаю свое время из молодости, я даже по именам, вот я стоял, вспоминал этих людей, многих из тех, с которыми я был в церкви, которых мы молились, ходили в одну церковь, их уже нет. Они были увлечены определенными учителями, лжеучителями, которые прельстили их, обманули их. Прельстили под разным предлогом, и все под предлогом особой духовности. Я помню, одна сестра у нас была, Лена, и потом группа молодежи тоже с ней ушла, а они ушли от того, что кто-то им объяснил, что особая духовность в том, чтобы не есть мясо. Надо есть только овощи. Можно есть овощи на здоровье. Но когда к этому примешивается духовность, я знаю, в нашей молодежи был один человек, который ходил в церковь, а потом через некоторое время он ушел так называемым вальтеровцем. Он ушел, потому что его убедили, и что требуется особая духовность. Недостаточно просто верить, недостаточно покаяться, креститься. Нужно, чтобы сам Христос лично пришел и сказал: «Прощаются тебе грехи твои». Там есть несколько, я не знаю подробностей, несколько уровней покаяния, очищений, и доходится до того, что он должен видеть это видение. Он ушел туда. Были другие. Я здесь в Америке помню несчастный случай, можно так сказать, хотя не знаю, несчастный ли это случай. Случай ли это? Человек 27, кто помнит эту историю? Мы когда-то с Канады ездили в Калифорнию. И когда мы возвращались назад, мы увидели на небе комету. Большая такая звезда, за ней такой большой хвост. Это было редко можно видеть, а невооруженным глазом комету. Но мы ее видели. Это интересное такое было зрелище. Но никак не мне в голову приходить, что кто-то из этого построит какую-то особую духовность. Ну как можно из кометы что-то сделать? Оказывается, в это же самое время человек 27 ученых, образованных молодых людей покончили жизнь самоубийством. В той же самой Калифорнии. А почему они это сделали? Потому что появился человек, который стал проповедовать, что он точно знает, когда будет пришествие. Он только знает, когда будет вознесение. Как, я не знаю, каким образом, подробности не знаю. То, что я считал из газет, то, что я понял. Он их убедил, что они будут восхищены, вот-вот будут восхищены от земли. Но к этому он еще привязал эти тарелки летающие. Вот здесь, где попались образованные ученые люди. Они любят рассуждать об этом. Вот любят, а вот о тарелках, о неопознанных объектах. И он их убедил, что тарелки вот эти неопознанные, это, в общем-то, с другого мира. И они просто исследуют людей. И в определенное время они их заберут. Просто в теле заберут их. И даже сроки какие-то он назначал, и у него как будто особые контакты с ним. Ну вы знаете, Костян, как можно в это поверить? Но ведь поверили же образованнейшие люди. Нам говорят какие-то лоеры, компьютерные, программисты какие-то. Образованные люди. Ну, как раз их враг нашел. Я там начал о тарелках говорить. И примешал духовность. И вы знаете, каким образом это... Пришел день, и они должны были подняться так наверх. Тарелки должны были их забрать, но это не произошло. Они разочаровались. И тогда им лидер объяснил: вы знаете, тарелки пришли. Вот где комета появляется. Ну вот видели комету? Мне поступило сообщение, что эти тарелки летающие прячутся в этом хвосте кометы. И вот они готовы нас поднять. Но как просчитали, наши тела сильно тяжелые. Надо преображение. А чтобы было преображение, никто не воскреснет, если не умрет. Они принимают яд, одетые, приготовленные, по убеждению, что когда они умрут, эти инопланетяне их воскресят. И тогда на тарелки возьму. Никакие тарелки за ними, как вы знаете, не прилетели, их похоронили. И родственники, родные, друзья плакали, удивлялись, сокрушались.
Они были запутаны ложной духовностью. Каждый раз, каждое время появляется кто-то и находит что-то особенное. И людей увлекает. Поэтому эта тема, обратите внимание, тема духовности, это та тема, которая должна нас волновать. Мы четко должны представлять твердое основание о том, что, собственно, Библия учит о духовности. Это важный тот вопрос. И когда люди приходят, вас не все, надо вам на языках говорить. Мне приходили так, слава Богу, меня Бог сохранил. Если приходили, у вас нет этого дара, вы не духовные, вы не делаете это или это. Мы должны твердое основание иметь о духовности. Поэтому очень давайте сейчас мы вспомним, где мы были. Итак, Павел в церкви, которую он основал, он обращается в этом послании и говорит, что мы проповедуем Христа распятого, Божью силу и Божью премудрость. Это основание, это точка зрения, это позиция, с которой Павел исходит. Павла понятие о духовности, а мы уже об этом говорили, что в церковь сформировалось понятие ложной духовности. Они считали, что они особо духовные люди, и их основатель Павел не такой уж духовный. Павел им говорит, что духовность начинается не просто с человеческой мудрости, она начинается с Божьей мудрости, которая открылась через Евангелие. Через Евангелие Бог открыл сердце свое, дал заглянуть в нас в духовный мир. Бог открыл, потому что Он управляет духовным миром. И через Христа, через Евангелие открывается, что Бог хранил для нас. Евангелие, спасение, прощение, вечная жизнь приготовлена для нас. И тот, кто принимает Евангелие, он принимает духовный мир, он принимает откровение Божие, и он может судить о духовном, о физическом, потому что ему открыта тайна Божья. Те, которые не приняли Евангелие, они не могут судить о духовных вещах, потому что все, что они знают об этом материальном мире. Мы же люди, духовность наша начинается с принятия Евангелия, с уверования, когда мы знаем, что есть духовный мир, и мы знаем, что в этом духовном мире, какое намерение Бог имеет относительно нас. Потому что важно не вообще знать о духовном мире, а какое отношение духовный мир имеет к нам. Павел начинает с этого. И понимая претензии Коринфян, он говорит, я не мог с вами говорить, как с духовными, братья. Потому что духовность измеряется с точки зрения Евангелия, насколько вы приняли Евангелие, насколько вы рассуждаете с точки зрения Евангелия. И дальше он берет с точки зрения Евангелия, с этой позиции, он шаг за шагом проверяет, показывает, почему, собственно, он не мог говорить с ними, как с духовными. Первый вопрос о нас, о духовности лидера церкви. Если вы были духовными, вы по-другому относились к лидерам церкви. Духовность и тело, 5-6 глава. Духовность и интимные отношения. Духовность и свобода. Духовность и традиции. Духовность и дары Духа Святого. Обратите внимание, вот духовность и дары Духа Святого. Есть понятие, и многие верят в это, что наличие определенных даров и определяет человека. Он духовный, потому что он имеет этот дар. Но Павел, когда мы дойдем до даров, он говорит, не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных, написанном в русском языке. Но слово «дарах» добавлено. Переводчик отметил это, что его нет в тексте, но чтобы легче было нам понимать. То, по сути, можно понять, не хочу оставить вас, братья, в неведении о духовных. Или как духовные относятся к дарам Духа Святого. Можно иметь дары Святого Духа и не быть духовным. Мы об этом будем говорить. Духовность и дары Духа, духовность и воскресение тела. Все это вместо составляет одно послание к Коринфянам. Через все эти вопросы пронизывает одна красная нить. Евангелие, 15 главе, он заканчивает тем, с чего он начинал. Напоминаю вам, братья, Евангелие. Итак, это напомню, я думаю, что в эту картинку пару раз я еще скажу, и вы уже будете знать ее сами на память. Это, в общем, хорошо иметь такое представление о всем послании. Видите, послание большое, но вы себе уже представляете визуально все послание. Если вы будете смущаться с этим, что многие вопросы я оставляю как бы нераскрытыми. Это не беда. Я избираю одну точку зрения, а духовность, которая, как мне кажется, доминирует. И с этой точки зрения мы рассматриваем все послание. Это поможет иметь цельное представление о всем послании. А вопросы, которые мы не рассмотрели, их можно вполне рассмотреть отдельно, но при нашем подходе у нас будет какое-то цельное представление обо всем этом. В прошлый раз мы закончили вот на этом тексте. До этого мы прошли несколько таких положений. Павел говорит, я не мог говорить с вами как с духовными, я говорил с вами как с младенцами. И потому что вы не духовные, вы еще плотские. Вы скорее плотские, чем духовные. Младенцы во Христе. Я кормил вас молоком, а не твердой пищей. И дальше он предлагает свое объяснение, почему он не мог с ними говорить как с духовными. Первое, он говорит, то, что вы делаете, показывает, что вы не духовны. Между вами распри, споре, вы поделились «я Павлов», «Аполлосов». Дальше, вы говорите «я Павлов», то, что вы говорите, ваши слова. И дальше, кто Павел, кто Аполлос? Дальше он призывает коринфян думать над тем, на чем они неправильно думали. Кто Павел, кто Аполлос? Поэтому он захватывает три сферы, в которых они показывали, что они еще не духовные. Плоть доминирует в них. Эти три сферы – это мышление, слова и дела. Следующий момент, он конкретно приходит к их отношению к лидерам. Это второй момент, и он говорит о том, что у духовного человека должно быть духовное понимание или духовная оценка своих лидеров. Он говорит, кто такой Павел? Кто такой Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали. А делиться по поводу, что я за тем, за этим, какой смысл об этом? И дальше он говорит, но все Бог возвращающий. Никто, ни один служитель другого не заберет его дело. Мы должны твердо освоить это дело. Никто не обойдет меня, и я не обойду вас. У каждого из вас есть свое служение. И поэтому не обижайтесь никогда, когда вам какое-то служение не дают. Господь определил вам служение, и в пределах этого служения, в пределах благодати, который Бог вам дал. И Павел говорит, я мудрый строитель. Положил основание, поданное мне к благодати. Мудрость лидеров заключается не в том, что они говорят, а в том, насколько верно они выполняют служение, которое верили их. Относительно нас, Павел говорит, в принципе, это относится и к нам. И там в этом же контексте он говорит, что все Бог, который дает рост. И мы об этом подробно говорили, что в борьбе за лидеров мы можем испортить отношения с Богом, который дает рост. Служению наших лидеров и на самому собственному. Поэтому в этом споре, конечно, возникает вопрос, особенно когда лидеры два не правы. Как церкви разобраться в этом? Хорошо, там вопрос в Коринфе, что это были крепкие лидеры, и, похоже, между собой они не ругались. А когда два лидера между собой не согласны, что церкви делать? И вот здесь это же послание дает нам предупреждение, что как бы нам ни казалось правильно та или другая сторона, нужно быть очень осторожным, чтобы не перейти ту грань, чтобы потерять отношения с Богом, потому что Бог дает рост. Совершенно не важно, на чьей мы стороне стоим. Вот это важно. И потом дальше, следующее, третье положение, о том, что духовность, она измеряется не тем, что мы думаем о наших лидерах. Мы можем увлечься и думать себя успокаивая. Мы за правильного лидера стояли. Мы правильные позиции защищали. И мы можем убедить себя, что поэтому мы правильные, потому что у нас есть правильная оценка. Мы правильно критикуем действия других. Но Павел говорит, что духовность, она измеряется, в общем-то, не тем, что лидеры наши строят. Моя духовность измеряется тем, что я лично строю. Поэтому духовный человек больше обращает внимание на то, что он лично строит, а мы строим в любом случае, когда вы молчите и когда вы говорите. Когда вы делаете или когда вы не делаете. Когда вы в церкви что-то делаете, вы строите. И когда вы ничего не делаете, просто приходите по прихожане, приходите и уходите, вы тоже что-то строите. Важно знать, что мы строим. Павел говорит, из чего мы строим? Если дело, которое мы любим, оно нам нравится, мы душу вкладываем, мы будем вкладывать те материалы, которые не горят. Или точнее, в конечном итоге мы пред Богом предстанем. Устоит дело только тогда, если мы будем делать то, что ценно в глазах Божьих. Будет пришествие. В конечном итоге, что бы вы делали или не делать, постройка наша, наше дело всей нашей жизни, оно будет испытано. Оно сгорит или устоит. И духовность в том, что человек понимает эти вещи и обращает внимание на свою стройку. Что он конкретно строит тем, что он делает или не делает, тем, что он говорит или не говорит. В любом случае мы строители. И мы говорили о том, а что мы строим, собственно. А строим-то мы храм. Писание говорит о том, что это совершенно новое строение, это только символы. Мы все, как бы, есть храм, который строится. И мы в этом храме, как живые камни. И что происходит с нами лично, оно определенным образом влияет на храм. Поэтому четвертое положение, о котором мы говорили, духовный человек думает, анализирует то, что он делает или то, что он строит, оно повреждает храм или утверждает его. Духовный человек думает об этих вещах. Поэтому во всем этих, в этих разборках иногда бывает среди верующих людей, выяснение отношений, важно помнить нам, что то, что мы делаем, оно повреждает храм или утверждает? И говорит, кто хочет быть мудрым в веке сём, тот должен быть безумным. Ибо мудрость века сего безумием в глазах Божьих. Мы можем своей мудростью объяснить что угодно. Мы можем ближнего убедить, то, что мы делаем, оно правильно. Мы себя можем убедить. Но факт остается фактом. Бог видит, то, что мы делаем, оно повреждает храм, и оно его строит. Так вот, духовный думает об этой части. Человек, поступающий по плоти, увлечен тем, что он хочет добить свое. Донести, дожать свою точку зрения до конца, а там пускай, как бы сказать, пусть после меня потоп. Духовный думает об этих вещах. Это четвертое положение. И последнее положение, вот здесь мы, собственно, это и так, смотрите, Павел говорит, итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше. Павел ли, Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, настоящее или будущее, все ваше. Здесь Павел открывает совершенно новую точку зрения, что духовный человек, которому открыто Евангелие, должен думать по-другому о лидерах, о служителях, о других людях и о самих себе. По мирской традиции мы все отчасти следуем за кем-то. Вот посмотрите, как мы одеваемся. Мы где-то кому-то подражаем, в той или иной степени. Вы посмотрите на фотографии 30-х годов. Там одевались по-другому, мы одеваемся по-другому. Молодежь, возможно, больше этим увлекается, кто-то меньше. Но в этом жизни мы кто-то что-то, ну, например, платят миллионы, Бритни поет, она популярна. Ей миллионы тратят за то, что она бутылочку Пепси выпьет или еще чего-то. А при этом миллионы ей платят за это. А за почему? Потому что масса молодых людей смотрит на нее и начинает пить точно то же самое. Неважно, оно вкусное или невкусное. Люди популярны, есть масса людей, которые подражают. Они становятся рабами определенных идолов этого мира. Есть люди, например, есть известная такая фантазия о «Звездные войны». Есть такой, я когда выходил новый сериал, люди некоторые, что в кинотеатрах, когда придет время, они могут зайти в любое время, потом позже. Но им нужно первым войти. Они собирают коллекции, некоторые рассказывают, они неделю спят у дверей кинотеатра, дома не ходят, чтобы войти первым и посмотреть. Некоторые в это верят, некоторые имеют, как бы сказать, святое святых, составленных из этих героев, этих фильмов. Масса чего люди делают, и они становятся рабами этих людей. И здесь оно переходит и в церковь. В Коринфе были как бы разные философы, разные представители разных религий, и было много богов. И каждый что-то представлял. И люди пытались попасть за правильным лидером, потому что от того, кого, какого Бога он представляет, от этого зависело его будущее. И не замечая этого, они перенесли эту традицию в церковь. Я Павлов, я Аполлосов, я Кифов. Тот умнее говорит, а тот сильнее говорит, а тот красноречивый говорит. И люди стали делиться. А Павел говорит, так плотские люди, вы рассуждаете не как духовные люди. Это говорит, посмотрите, итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше. Говорит, здесь другая, когда мы принимаем откровение Евангелия, открывается то, что у нас есть достоинство. Мы приняли Духа Святого, Духа от Бога, чтобы знать дарованный нам от Бога. Это говорится в первой главе. И поэтому, когда мы рассуждаем духовно, соразмеряя духовное с духовным, мы понимаем, что мы не следуем за кем-то. И Павел, и Кифа, и любой другой, какой бы ни был он знатный, преимущество позиции Евангелия в том, что они все наши. И помните, мы в прошлый раз говорили о том, что строится один храм. И так же, как было неразумно нам объединяться вокруг электриков, сантехников, многих других, нужно сохранить их всех, чтобы дом строил. Поэтому, вы знаете, ситуация, когда, ну хорошо, когда между лидерами нет конфликта, как было в Коринфской церкви. Но когда лидеры между собой, они люди. Они в одном они сильные, в другом они слабые. И мне кажется, нужно обратить внимание особое на эту часть. Когда начинается разговор и разногласия между лидерами, мы должны помнить, что нам нужно жить в этом доме. Нам нужно сохранить этих лидеров. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы не отстоять того или другого, а дать возможным этим лидерам услышать друг друга. Услышать их, в чем они расходятся. Братья, а в чем дело? Вы знаете, иногда его просто, когда спросят, этого послушал, этого послушал, так в чем дело? Вот оно решение. Но если у нас есть установка, что мы сразу блок создаем за кем-то, мы не думаем о духовном аспекте храма, а духовный аспект в том, что они все наши. И их надо сохранить. Ведь что в семье происходит? Один ребенок так, другой так. Ну что, если тот, который не так, мы его что, с дома выгоняем? Нет, мы делаем все возможное, чтобы сохранить детей в семье. Церковь – это более постоянная величина. Она навечно с нами. Родственные связи ослабеют. Но церковь – то, что будет вечно. Духовный человек думает об этих вещах. Он думает, что я не чей-то. Все мое. Я Христов. И Христов Божий. В конечном итоге, через Евангелие, та свобода, о которой мечтали коринфяне, через Евангелие, она на самом деле открывается, где мы не являемся рабами ничьими. Мы Христовы. Христос Божий. Вот об этом мы говорили в прошлый раз. Посмотрите, я себе вот так я себе представляю эту картинку. Вы же Христовы, а Христос Божий. Вот посмотрите, Бог, который создал все это так прекрасно. Он прислал Сына Своего, Он умер за нас. То есть мы в глазах Божьих представляем такую большую ценность. И мы ничьи, нет никого между нами и Христом. Мы напрямую принадлежим Христу. И мы принадлежим Христу, который при всем своем величии отдал себя за нас в жертву. И когда мы Его, это свобода, потому что мы принадлежим тому, который нас настолько любит. Другие люди, они только ищут, как на нас деньги заработать. Автографы берут. Вы посмотрите, иногда я когда вижу, это мне просто стыдно смотреть. Какой-то певец поет, и молодежь, особенно почему-то девчата, не знаю, пищат, верещат. Что это? Унижая себя. Этот певец, все, что он делает, он поет, он деньги зарабатывает, все, что он имеет в виду. И многие эти звезды, когда я показываю лично, а у них ужасный характер. Они ненавидят этих поклонников. Они деньги делают. Перед нами говорит, вы Христовы. Он за вас умер и воскрес. Он сын того, который создал эту вселенную. Он Божий. И если у него сын такой, и если этот отец, создавший все, послал такого, и мы ему принадлежим, то мы вообще не должны порабощать себя ничему больше. Нет ни одного лидера, который должен стоять между мной и Господом в определенном смысле. Мы Христовы и Христов Божий. Если посмотреть на эту перспективу, это что-то превосходящее наше разумение. Но об этом Павел говорит. Посмотрите, в этом премудрость, в этом глубина, оказывается, молоко. Но в этом молоке столько глубокого, столько родного, столько, что захватывает дух наш. Павел как раз об этом говорит. Кажется, простые слова, но посмотрите, сколько значений в них. Итак, духовный знает свое достоинство и наследие во Христе. Все наше во Христе, самые знатные служители принадлежат нам, необходимо беречь всех. Мы не чьи-то, мы Христовы, а Христов Божий. Это конец прошлого урока. Павел в других посланиях, он не поднимает эту тему, говорит, вот духовные, вот недуховные, вот плотские, вот душевные. Он вынужден таким языком разговаривать, потому что эту тему ему коринфяне навязывают. То есть появились люди, которые претендуют на особую духовность и других увлекают. Он говорит, ну, сколь вы имеете претензию, давайте я с вами поговорю серьезно. Духовность начинается с этого, духовность выражается вот так вот. Поэтому, если в другом нормальном случае, он не имеет в виду делить людей на категории. Но если мы вопрос так ставим, если когда кто-либо поставит нас этот вопрос, мы должны ссылаться на коринфяна. Вот положение определения духовности. Но мы не должны идти и определять духовность, это духовный или недуховный. Это не то, что мы должны делать. Мы должны применять это к себе, но определять другого, насколько он духовен, потому что у каждого есть свой характер. Вы знаете, вот человек рождается, ну, например, у меня, например. У меня есть врожденное какое-то, чувство неприязни, мне не нравится запах, не нравится вкус спиртного. И мне можно рассказывать, какой я духовный, что я вот контролирую себя, не пью спиртного. Но это естественно мне дается. А у кого-то другая конституция, другие гены. Спиртное, оно влияет на него, оно ему нравится. И сравнивать меня в этом вопросе с тем, который преодолел определенные препятствия, будет ошибкой. Но если в нашей церкви появятся люди, которые поставят вопрос, а мы духовные, а вы нет, тогда вот к этим людям конкретно будем применять эти статьи. Хотя для нас всех оно полезно. Я не могу конкретно каждому сказать, потому что каждая ситуация, но каждый для себя может подчеркнуть. Потому что в конечном итоге не важно, что кто духовный и кто не духовный. Важно, чтобы мы вопрос себе задали. Я духовный по определению Павла или нет? Если не духовный, что мне еще не хватает? Поэтому вот в пределах того, первая стадия, мы определяем, как духовные люди относятся к лидерам церкви. Вы обратили внимание, что вы наделали много ошибок в этой сфере? Нашли себя где-то там внутри, что-то судит, да? Я себя нашел. Были вещи, которые я должен был не сказать. Там я должен был промолчать, а где-то я должен был сказать. Есть много чего, которое в свое время не подумал за храм. Казалось, истина, вот она. Надо ее прямо сказать. Сказал. А прошло время, я думаю, а что с храмом в это время происходило, когда я это говорил? Я думаю, что каждый нашел себя немножко вот в этой теме. Так получается, как раз об этом мы говорили. Насколько духовность, вопрос в том, насколько духовность помогает встретить Христа. Смотрите, пока мы рассуждаем о том, кто прав, кто не прав, и есть некоторые церкви, они годами выясняют, кто прав, кто не прав, особенно если их лидеры не могут поделить между собой. Духовный же человек думает, поговорил немножко о лидерах, он переходит на себя, и он думает о себе. И духовный человек понимает, что с Христа началось, Христос вошел на небо, и он скоро придет, в любое время придет. И он думает о том, как бы его дело понравилось Христу. И здесь как раз та сфера, где духовность человека должна помочь ему. Потому что мы можем что угодно друг другу говорить. Но мы внутри, в сердце, знаем, что то, что я делаю, делал ли я достаточной отдачи своей души и сердца, что Господу это понравится. И вопрос не в качестве, как я пою, проповедую, что-либо делаю. А у Господа есть архангелы, ангелы, духовные существа, которые совершенно могут спеть ему или что-то сделать. То, что мы делаем, насколько мы много души вкладываем в это дело, это как раз то, что ценно пред Господом. Меняется ли мой характер? Есть ли те качества, которые угодны будут Господу? То, что я делаю, влияет ли оно на мой характер и на меня самого? Я бы так рассуждал. Поэтому духовный человек, он рассуждает о пришествии. Поэтому языком много не говорит, насколько он прав. Он все думает, я-то могу оправдаться, а посмотри, Господь оправдает то, что я делаю или нет? Если бы у нас был вот этот вот экзамен, самоанализ внутри почаще, мы поменьше глупостей говорили. И поменьше бы обижались. Кто-то сказал что-то, а он имеет в виду, что я что, плохо проповедую? Или я не так спел, или я это не так сделал? И целая беда начинается из-за этого. Ну, пусть себе говорит. Я знаю, что я работаю на то, что главное, чтобы Господу... Мы иногда это говорим, но в сердце сказать, делаем ли мы так, чтобы Господу понравилось то, что я делаю. И внутри сказать, вот задайте себе вопрос. Вот то, что вы делаете, как вы думаете, Господу нравится? Это то, что устоит в его присутствии? Вы сразу найдете. Вот духовный человек должен быть озадачен вот этим вопросом. Я думаю, что духовность имеет прямое отношение к пришествию. Смотрите, вопрос... Вопрос, который каждый из нас должен думать. Здесь Павел поднимает духовный вопрос, что храм, у него есть два как бы понятия храма. Есть один большой храм, в котором каждый из нас является камнем в этом храме, из нас храм строится. С другой же стороны, каждый в отдельности из нас является храмом. Ну, в частности, иногда задают вопрос такой, а курение это... Грех или не грех? Где это написано? И прямых текстов найти, что точно сигареты такие-то нельзя курить, их нет. Потому что время, может быть, люди и не курили то, что сейчас люди курят. Но вопрос в том, что Бог дал тело, и повреждает ли это или утверждает храм, мое тело. И таким вопросом, если задаваться, многое, что мы слушаем, что мы делаем, о чем мы рассуждаем, оно повреждает храм. Это как раз напоминание для всех из нас. И каждый из нас может найти то, что мы делаем, или то, что мы говорим, или то, о чем мы думаем. Оно повреждает храм. Поэтому, если кто называет себя духовным, он должен думать об этой части. Итак, первое, что Павел говорит, обратите внимание, как он делает заключение в этом вопросе духовности лидера церкви. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых, домостроителей тайн Божьих. А домостроители же требуются, чтобы каждый оказался верным. Это то, о чем мы говорили. Итак, духовность выражается в том, что он определенным образом мыслит. Видите, да, это? А помните, духовный соразмеряет духовное с духовным. Духовный судит или рассуждает о том и другом. И он говорит, подходя к лидерам церкви, вот здесь как раз для нас тест, кто духовный, кто не духовный. Каждый должен разуметь нас, как служителей Христовы, домостроительных тайн Божьих. Вот это слово «домостроителей» значит, посмотрите, интересное его значение здесь. Домостроитель – это домоуправитель, управитель дома, распорядитель. В древности хозяин доверял управлению домом рабу или наемнику, чьим обязанностями были ведение хозяйства, расчетов, забота о рабах и о детях. Здесь Павел говорит о служителе, который имеется в виду, им было доверено определенное служение. И говорит, а домостроители, те, которые поставлены на это служение, чтобы строить, управлять домом, это было дано апостолам, от них требуется, чтобы каждый оказался верным. А помните, перед этим он говорил, это повторение того же самого. Я, как мудрый строитель, заложил основание по данной мне благодати. То есть Бог определил ему служение, положить основание церкви. И то, что он напишет, станет священным писанием для нас. Это для нас основа. И мудрость его заключалась в том, чтобы быть верным в том, что ему было верено. И здесь он повторяет ту же самую мысль, что от домостроителей, людей, которые поставлены на это конкретное служение, требуется, чтобы они оказались верными. Вы помните, говорили здесь, а как бы лидеры-то наши строят, но при этом мы не должны сильно увлекаться, что они строят. Мы должны помнить, что мы тоже строим. Каждый смотри, как строишь. И наша мудрость заключается в чем? В том же самом, что каждый должен оказаться верным в том, что ему доручено. Вот каждого из нас, какое у вас есть служение, какие у вас есть способности, как вы выполняете то дело, которое вы... Ну, вы не знаете, что вы будете завтра, но то, что сейчас вы делаете, а я ничего не делаю. В этом беда. Каждый член церкви должен что-то делать. Я понимаю, что до времени мы растем, определенные члены нашего тела еще не сформировались, может быть, недостаточно. Но если это тот факт, что уже многие годы мы ничего не делаем, это ненормальное дело. Но следующий вопрос, если вы что-то делаете, верны ли вы в использовании способностей ваших? Вашего времени, вашего таланта, то, что вы делаете сейчас, то, что вам понятно, что вам делать. Павлу было понятно, что ему нужно делать. В пределах того, что вы можете делать, и что вы делаете, насколько верно вы используете данные вам таланты. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я сам не сужу о себе, ибо я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываясь, судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога. Следующее, если первая мудрость определяется их верностью и служением, то второе – цель служения, цель того, что мы делаем. И здесь Павел обращает внимание, что для меня мало значит, что вы обо мне говорите. Мы, может быть, не совсем скажем, мы говорим, а мне совершенно все равно, что другие люди говорят. Но это не совсем так. Пару раз вам скажут что-то неприятное, и вы перестанете делать, мы перестанем делать то, что мы делаем. Мы обращаем много внимания на то, что люди говорят. Павел говорит, я не обращаю много внимания. Не то, что он вообще не обращает внимания. Мы должны думать, что люди думают о нас, и как влияет наше служение на них. Но есть лимит тому, сколько мы обращаем внимания, что люди говорят. Дальше, мы должны анализировать свое служение. Но и здесь мы должны помнить, что есть лимит. В конечном итоге, потому что как бы мы ни думали о своем служении, какое оно было хорошо или плохое, в конечном итоге цель – это тот, кому мы служим, чтобы был доволен тем, что мы делаем. Вы знаете, мы настолько иногда впадаем в депрессию, в расстроенное настроение, вот меня не похвалили, не заметили, нельзя. Какое это имеет в конечном итоге значение? Ведь в конечном итоге правильная духовная позиция – думать о Господе. Ценно ли это в глазах Господа? Духовный человек будет думать о похвале Божьей, и она не всегда совпадает с оценкой людей. Эта оценка не всегда совпадает с нашей собственной оценкой. Духовный человек думает о похвале Божьей и ищет, чтобы Бог его похвалил. И поверьте мне, и вы согласитесь со мной, что когда мы ставим перед собой такой вопрос, ценно ли это в глазах Божьих то, что я делаю, и понравится ли Господу, чаще всего мы будем иметь ясный ответ. Духовный человек имеет перед собой цель иметь похвалу от Бога. И в конечном итоге, это та же самая мысль. Каждый смотри, как строит, ибо дело каждого будет испытано. Кого дело сгорит, потерпит урон. Кого дело устоит, получит награду. В конечном итоге мы предстанем перед Господом с тем, что мы делали. И похвала Божья или его молчание, я не знаю, как это будет выражаться, определит судьбу. И если сейчас мы так много внимания обращаем, что другие люди говорят о нас, Нам всем приятно, когда о нас говорят хорошие. Когда у нас замечают хорошие. Просто одни это открыто говорят, а другие, нет, я все для Господа. Я знаю, так мы говорим. Но в глубине души мы хотим, чтобы люди заметили это. Так вот, если для нас важно, что люди о нас думают, то когда этот мир пройдет, мы перед Богом предстанем. Насколько будет важно тот, который в руке держит всего, который больше всех, сильнее всех. Насколько важно тогда будет, что он скажет о моем деле. Но изменить ничего нельзя будет. Дело уже сделано. Поэтому духовный человек, Павел себя выставляет как пример, думать о похвале Божьей. Итак, духовный имеет должное понимание места и назначения служителей в церкви. И мудрость служителя определяется в верности, вверено им служению. Таким же образом мы определяем свою собственную мудрость. Мудр ли кто из вас? Что дальше говорится? Мудр ли кто из вас? Докажи это на самом деле. В конечном итоге докажи. Это не надо говорить об этом. Докажи это, сделай это. Их цель угодить Богу. Строить то, что ценно в глазах Божьих. Видите, это заключение. Он повторяет то же самое, но несколько по-другому. Дальше смотри, как текст идет. «Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, не превозносились один перед другим, ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил». Интересно, что как-то люди так устроены. Есть у нас в людях грехом и пораженное что-то. В том плане, что хотя мы лично ничего не сделали, иногда в каком-то вопросе, но сама принадлежность к определенной категории людей делает нас выше в своих глазах. И посмотрите, в Коринфской церкви получалось, они нас думали, каждый принадлежащий, я Аполлосу, Аполлос умно говорит. А вот Павел как-то простые слова, молоко одно. Поэтому те, которые за Аполлосом следовали, они стояли, а мы повыше, они это поднимали. Хотя они-то при чем здесь? Они же не Аполлосы. Но сам факт принадлежности кому-то делает человека в своих глазах более достойным. Вот посмотрите, перейдем на простые вещи, как этот порог повторяется в нас. Ну, возьмем на простое дело. Вот в Одессе рассказывают анекдоты за молдаван. А молдаване наоборот. Почему-то одесситы думают по-другому. Почему-то украинцы считают, что они, почему-то русские считают, возьмите грузин, как они гордятся только тем, что они принадлежат к чему-то. И Павел здесь говорит, что у духовного человека должно быть должное мышление о самом себе. Мы не должны превозноситься. И дальше он приводит аргумент, и духовный человек должен это понимать. Ибо кто отличает тебя? Чем ты отличаешься? Что ты имеешь, чего бы не получил? И Павел вводит интересный аргумент здесь, простой, который плотскому человеку он не заметен. Духовный должен соразмерять духовное с духовным. Подожди, а чем я горжусь? Все, что я имею, оно от Бога. Наши способности, наш голос, наш разум. Что бы мы ни делали, как бы мы ни... Но мы забываем это. Очень легко люди увлекаются от того, что они очень хорошо, исключительно поют, гордость растет. От того, что люди хорошо, красиво говорят. От того, что они думают, умеют считать. От того, что у них бизнес хорошо идет. Вот человек умеет жить. А вот эти вот. Но бизнес-то у него откуда идет? Потому что на генном уровне Бог заложил способность мыслить хорошо в этой сфере. Вы возьмите любую сферу, и вы увидите, что все, что мы имеем, у нас нет причины, чтобы гордиться, потому что это то все, что нам дано. Вы иногда замечали, как молодые люди, вспомните себя. Вот как они между собой. Тот приехал на машине, и тот на крутой. И тот, который покруче машина, молодежь понимает, он сейчас смотрит, ну, вот человек крутой. А крутой-то почему он? Потому что его мама дала ему круче машину. Но он такой же, как тот, который без машины. Только потому одному дали, а другому не дали. И тот, которому дали, у него нет никакой заслуги. И Павел об этом говорит. У нас, по сути, рассуждая духовным, нет никаких оснований гордиться. Все наше. Оно и так наше. Как этот старший сын, помните, ты не дал мне козленка. Так оно же все твое. О чем ты переживаешь? Видели, его оскорбили, он козленка. Да нам можно было 10 взять. Оно же твое. Грех исковеркает в нас вот это вот понимание. И человек гордится тем, что? Чем он гордится? Павел говорит об этом.
Если получил, что хвалишься, как будто бы не получил? Духовный человек думает об этом. И дальше Павел, смотрите, некая ирония. Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Ибо я думаю, что нам, последним наследникам, Бог судил быть как бы приговоренным к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Обратите внимание, здесь интересно, что Павел здесь говорит. Оно как бы ускальзывает от нас. Такое впечатление, что здесь вы стали царствовать. Коринфяне постепенно пришли к пониманию, что они духовно продвинулись далеко. Как один богослов замечает, что они вошли, как бы у них искаженное понятие духовности. В том плане, что они уже считают, что они вошли в мир, когда уже все духовное совершилось. Они уже на языках ангелов говорят, они уже по ту сторону реальности. А Павел продолжает молоком кормить. То есть они уже по ту сторону, достигшие, сподобившиеся достигнутого века, пребывают как ангелы. Исследователи обращают внимание, что с Коринфянам начало формироваться то, что они уже по ту сторону. Для них Павел это просто молоко. Это просто человек, который слово красиво не может сказать. Что он может нам дать? Они поднимаются над ним, а Павел говорит, ой, если бы вы царствовали, я был бы рад. Я был бы рад. О, если бы вы царствовали, мы бы пришли вместе с вами царствовать. Вы знаете, наблюдали за собой, когда вы подрастаете до определенного возраста? Я вспоминаю это. Обычно мы дважды в жизни это вспоминаем. Первый раз мы не обращаем внимания, а второй раз мы обязательно обращаем внимание на это. Первый раз мы не обращаем внимания, когда вдруг мы доходим до определенного возраста, и мы начинаем думать, так что этот отец и мама понимают? Я вот знаю это, и это им в жизни это не приходило. И вот это, и это, и это, и это. Я помню, когда я смотрел, как долго отец мой строил дом, думает, ну глупость какая, неорганизованность. Так это же надо организовать материалы, сделать вот так, сделать то, все спланировать, и можно за один год закончить. Мой дом до сих пор строится. То есть в определенном возрасте дети начинают думать, что они умнее своих родителей, они сделают намного лучше. Павел с этой точки зрения говорит, я рад, чтобы вы были царство, я рад, чтобы вы достигли, я бы пришел вместе с вами. Но дальше он приводит интересную аналогию. Ибо я думаю, что нам последним посланникам Бог судил как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем. Это слово позорище значит театр, спектакль. Не просто позорище, мы стали спектаклем, мы стали зрелищем. Для мира, для ангелов и для людей. Эта метафора взята из жизни римского государства. По римскому обычаю, когда какой-то полководец побеждал где-то, и вот возвращаясь с войны, ему было позволено идти по улицам Рима со всеми своими трофеями, знаменами, определенной частью его войска. И что еще там было? Они вели с собой группу пленников, взятых из того другого народа. И все на них видели, и все знали, что эти пленники – это приговоренные к смерти. Потому что когда заканчивалось шествие, этих людей или казнили, или бросали зверям, или устроили гладиаторские бои, и они обязательно умирали. И здесь Павел обращает внимание к коринфянам, которые начали думать о себе, что мы стали театром, спектаклем для мира, для ангелов и человеков. И здесь как бы толкая коринфян подумать, вы где? Вы с нами, которые приговорены к смерти? Или вы с теми, которые смотрят на нас? Эти люди, эти ангелы, это все вокруг, для них мы зрелище. Мы приговоренные к смерти, у нас нет надежды, нет выхода. Что интересно, что такое впечатление, что коринфяне считали, что они сильнее, они не имели никаких слабостей, которые имел Павел. Павел имел эти слабости, но в своих слабостях Павел больше похож на Христа, чем коринфяне. Но через его слабость проявлялась сила Божья. А у коринфян разрушалась их духовность, и они разрушали друг друга. И посмотрите дальше. Мы безумны Христа ради, а вы мудры. Вы во Христе, а мы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Дальше Павел говорит, что смотрите, мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. То, что вы имеете, оно также результат того, что мы делаем. Вы знаете, я когда думаю об этом, что... Вот мы сейчас, особенно в Америке, и президент Библию цитирует, и нам верующим, это даже почетно быть верующими людьми.
И мы можем говорить сейчас, о нас говорят, много верующих людей говорят умные, хорошие, правильные речи. И мы находим, что люди уважают за нас, что у нас есть определенные убеждения. Но обратите внимание, что это результат того, что кто-то прошел до нас, кто-то трудился, кто-то страдал, над кем-то издевались, кого-то растерзали звери. Это тысячи, тысячи людей, первых христиан, которые погибли, будучи растерзаны без славы. Это наши отцы уже, той же самой России и Украине, которые прошли вместо нас. На нашу долю не попало столько. И Павел обращает внимание, чем ты хвалишься? То, что ты имеешь, разве ты не получил от Бога? Во-вторых, то, что мы имеем, это результат, большая часть, результат труда других, труда и изнурения других, и мы не должны забывать о них. Даже до ныне терпим голод и жажду, наготу и побои, скитаемся и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира. Прах всеми попираем и до ныне. Здесь Павел описывает положение апостолов, первопроходцев. Дальше здесь говорит мы и вы, то, здесь ниже говорит только мы. Есть определенная часть, которые делали только апостолы, в которые коринфяне никак не были уже задействованы. Это уже совершенно другое понимание, другой взгляд. Смотрите, даже до ныне терпим голод и жажду, наготу и побои, скитаемся, трудимся, работаем своими руками, злословят нас, мы благословляем, гонят нас, терпим, хулят нас, мы молим, мы как сор мира, прах всеми попираем. Обратите внимание, вы чувствуете, что у нас не хватает силы духа вот таким путем идти полностью, как Павел описывает. Павел здесь описывает, что здесь его духовность проявилась в том, что он верен в своем служении. Верен в служении, невзирая ни на что. И в этом духовность. Духовный имеет должное понимание о самом себе. Он не думает высоко о себе. Все, что мы имеем, мы получили от Бога. Большая часть из того, что мы имеем, это результат труда и верности других. Здесь очень важный урок для нас в том плане, что то, что мы делаем, я знаю, что многие ничего не делают, а некоторые немножко делают. И почему? Потому что начну делать, тот говорит, этот говорит, и этот говорит, и те скажут, и обсуждать будут, и осудят, и не примут, и не сделают. Это не гонение, это не презрение, это не голод, это не нагота. Подражайте мне, исполнять духовность заключается в том, чтобы продолжать веренное служение, невзирая ни на что. Причем речь в нашем случае не говорит о том, что надо преодолеть голод, наготу, преследование, смерть, насмешки. Речь идет о том, чтобы преодолеть мнение брата или сестры, который неаккуратно высказался. И у нас не хватает силы это преодолеть, и мы отходим в сторону. А Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. И в этом духовность. Я думаю, на этом мы закончим. Давайте мы сейчас встанем, помолимся.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!